13 часов и 12 минут в Москве. Это Алексей Венедиктов. Добрый день всем, кто сейчас слушает радиостанцию «Эхо Москвы». А буквально через несколько минут мы начнем программу «Все так». Сегодня программа «Все так», которую мы делаем с Натальей Ивановной Басовской, посвящена римскому императору Нерону, Луцию, Домицию, Агенобарбу. Кстати, между прочим, вот вам мой вопрос, вот вам мои призы. У нас сегодня 23 приза, на самом деле, так случилось. 10 призов – это аудио, замечу я, аудиокнига Эдварда Радзинского «Театр времен Нерона и Сеники», исполняет Евгений Киндинов. 10 победителей получат 10 вот этих дисков и смогут наслаждаться спектаклем Эдварда Радзинского в исполнении Евгения Киндинова «Театр времен Нерона и Сеники». 10 призов. И еще 13 призов книги из серии «Женские лики. Символы веков». Издательство «Мир книги», 2006 год. Миссалина – это, как сказать, мачеха Нерона. Мачеха Нерона, жена императора Клавдия. Это исторический роман, но, может быть, не в этом дело, а дело в том, что написал эту книгу Рафаэло Джованьоли, тот самый, который написал книгу «Спартак» известную. Тот самый Джованьоли. Первый раз перевод Миссалины на русский язык. Для того, чтобы выиграть либо диск, либо книгу, вам нужно помнить наш номер СМС. Для посылки СМС я напомню, +7 985, это код, +7 985, а, собственно, телефон для СМС 970-45-45. Еще раз и повторяю, СМС 970-45-45. Вопрос. Нерон происходил из рода Агенобарбов. А как перевести это семейное прозвище? Переведите мне это семейное прозвище. Агенобарбы — это кто? 970-45-45 для СМС. Напомню, +7 985, это у нас с вами код. Итак, как перевести на русский прозвище, семейное прозвище Нерона, Агенобарбы? 970-45-45. Ну, а, собственно говоря, пейджер, номер пейджера вы знаете сами.
Ой, Иннокентий Васильевич, продуло меня! Спина болит и голова, да и зубами мучаюсь.
Глупая. На, прими, мне помогает.
А что это вы мне такое дали-то?
От боли любой выход один. Имей при себе препарат Пиралгин. О противопоказаниях читайте в инструкции и посоветуйтесь со специалистом.
Правительство Москвы и фонд «Столица» проводят отбор среди талантливой молодежи, а также приглашает к сотрудничеству начинающих композиторов и исполнителей для участия в праздничном концерте «День мира и добра». Аудио и видеоматериалы отправляйте по адресу: Москва, улица Новый Арбат, 36/9, фонд «Столица». Художественному руководителю программы «День мира и добра» Ирине Камлия.
Их оболгали великая литература и великий кинематограф. Потомки ненавидят их и смеются над ними. Кто они, знаменитые и оклеветанные? Ричард Третий. Герцог Берон. Лжедмитрий. Ришелье. Восстановление исторической справедливости только на «Эхе Москвы». Видные историки в новой программе Алексея Венедиктова «Все так». По воскресеньям в 13 часов. В это воскресенье, 18 февраля, тема передачи «Нерон. Артист на троне». Узнай правду сам. «Все так» с Натальей Басовской и Алексеем Венедиктовым в воскресенье после 13.
Итак, Нерон происходил из рода Домициев, в том числе его отец был Домицей, прозвище, семейное прозвище Агенобарбы. К вам вопрос, напоминаю, что означало это семейное прозвище Агенобарбы? Для СМС-телефон московский 970-45-45. Присылайте.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская, ее любимчик Нерон у нас в эфире. Добрый день.
Добрый день, любимчик. Твердо в кавычках.
Твердо в кавычках.
Я решительно предпочитаю говорить о людях прошлого, которые окрашены в другие краски, но истина есть истина. Этих злодеев тоже надо и помнить, и думать над ними. Только обратил я внимание, Алексей Алексеевич, на такое свойство вот этих злодейств. Все злодейства похожи друг на друга. И какие-то злодеи прошлого во всяком случае в римской истории, достаточно сильно похожи друг на друга, дела их как-то однообразны, злобность повторяема, в то время как дела великие, светлые, высоко нравственные, окрашены всегда гораздо большей индивидуальностью.
Но даже, между прочим, Нерон выделяется среди этих замечательных Калигул, Августов и прочих. Он матери-убийца. Я думаю, что именно то, что он матери-убийца, в истории не так много найдешь. Там отцу-убийца, да. Уж казалось бы, Генрих VIII резал, перерезал жен со страшной силой, вот опять... на костер водил, а не злодей. А Нерон злодей.
Опять все та же скука. В сущности, не вижу принципиальной разницы. Брата убийца, жена убийца,
матери убийца.
Мне кажется, мы не будем сразу высказывать свое мнение о тайне Нерона. У меня есть некоторое представление о нем. Я предлагаю еще один подзаголовок. Вот вы дали «Артист на троне». Есть книга, хорошая книга специалиста по классической литературе Дурова. «Нерон. Актер на троне». А я бы еще добавил такой подзаголовок на сегодняшний разговор. Нерон – жизнь в страхе. Или даже жизнь в ужасе. И попробую этот тезис развить, откуда шел этот страх и что он объясняет Нероне. Для начала. Нерон – римский император. Кто-то считает шестой, кто-то пятый. Потому что если считать Юлия Цезаря императором, то шестой. Если начинать отсчет с Августа, что, по-моему, более правильно, то пятый на троне. Тогда первый Октавиан Август, который называл себя все-таки принцепсом, лицемерно, что он не вполне император, а только первый среди равных сенаторов. Тиберий, мрачная фигура, жуткая фигура. Калигула, просто колориту, твердо был намерен произвести в сенатора своего коня. И об этом вот уже в Риме знали. Это какой-то... демонстративный разврат, демонстративное злодейство, что-то такое, выходящее за рамки человеческих относительных нормативов. О причинах не будем торопиться говорить. Непосредственно перед ним Клавдий, среди них самый тихий, самый ученый, который вообще не рвался в императоры. Взбесившаяся гвардия нашла его, можно сказать, прячущимся во дворце под кроватью, вытащила и провозгласила императором. Брат великого полководца Германика, страшно популярного в Риме, но умершего на Востоке. Как предполагают от отравления? У них это вообще уже было, кажется, нормативным.
Почитаешь, сам Клавдий-то, тоже умер странным образом.
Самым естественным его отравила жена, о которой еще речь впереди. Это будет Агриппина, о ней стоит поговорить. То есть вот эта атмосфера первых римских императоров. Среди них только Октавиан Август остался в истории как что-то блистательное, что-то красивое, хотя за ним были всякие деяния. Но самое главное, что воин, сам полководец, прорвался к власти после страшных гражданских войн, победив и Цезаря, и Антония, и Помпею, все они друг друга, скажем, победили, вышел он высшим победителем. И в Риме это очень ценилось.
Мир. Там... Он установил мир.
Относительно. Пакс. Кончил гражданскую войну.
Да. Человек, закончивший гражданскую войну, установил мир.
Полного мира там никогда не бывало. Пожалуй, только вот при нашем с вами Нероне, чтобы сразу показать, что мы ни одной черной краской владеем. На время были закрыты ворота храма Януса, что означало, что Рим в этот момент не вел никакой войны. Вот такой эпизод был. Но все-таки вот воин, победитель, полководец, солдаты. Вот таков облик начинающейся Римской империи. Она с этого начинается. Клавдий, тихий Клавдий, который любит зрелище, любит литературу, относительно тихий Клавдий, как бы исключение. И вдруг актер Нерон, который на самом деле обожал искусство, обожал все виды искусства и актерствовал сам. Но сначала немного о его жизни.
Которая началась в ужасе и прошла в ужасе.
Безусловно. Безусловно. 54-й год нашей эры, он становится, вот через 67 лет после рождения Нерона пала Римская республика, и вот он становится одним из ранних императоров. Уже не принцепс первый среди равных, а император. Кто он такой? Он зять Клавдия. Он зять Клавдия, его вела к власти его мать, Агриппина твердой рукой женила на себе Клавдия, который был на 35 лет старше нее и был ее родным дядей, уже кровосмесительный брак. У них был свой ребенок, британик, а Нерон ее сын от предыдущего брака, от некоего Агенобарба, о котором скажут наши слушатели. Мальчишка 17 лет провозглашается императором необъятной, огромной мировой империи. Противоречивая ситуация в Риме. Республику никто не забыл. Они все время ладят. И больше всего они твердят сенаторы. Те, у кого прежде была при республике истинно высшая, достаточно огромная, необъятная власть, и которые с появлением фигуры императора любого отодвинуты несколько в тень. Им этого очень не хочется.
А тут мальчишка.
А тут 17 лет, просто юноша. Еще один момент. Но позади страшные времена проскрипции, времен Суллы, когда шла борьба, быть ли республике или не быть, страшных преследований, казней, моря крови, гражданских войн, особенно страшные проскрипции, доносы. За доносы платят. В заслугу Нерону поставили, что он до 1/4 части уменьшил плату за донос. Он не отменил
сократил
ее.
Выплаты.
Да, сократил выплаты за доносы. То есть атмосфера достаточно страшная. Сенаторы не хотят этих императоров. Они хотят вернуть себе всевластие. Но боятся. И боятся настолько, что превращаются очень быстро и непосредственно в таких лакействующих людей, что, конечно, не соответствует былому уровню римского сената. Так, например, когда юноша Нерон произнес свою первую речь в сенате, все предполагают, что им помогал составить ее философ Сенека, его учитель, вполне возможно, но произнес так красиво, и там было столько красивых обещаний, что он вообще будет только контролировать армии в провинциях, он не будет ни в чем не ограничивать сенат, он будет очень милосерден ко всем сенаторам, долой насилие, долой все плохие воспоминания, что сенаторы так восхитились на эту речь и предложили, во-первых, ему сразу объявить его отцом Отечества в 17 лет. У него хватило ума сказать, я пока все-таки этого не заслужил, и мне 17 лет. Но предложили, какое искушение лестью, какое искушение присмыкательством и предательством римских же идеалов. Второе, что они предложили, как я поняла, было выполнено, хотя гарантировать не могу. О нем писали многие авторы, я их назову потом, но все они жили существенно позже, и не все детали дошли до нас. Они предложили эту дивную речь выбить на серебряном столбе колонне, установить эту колонну в сенате и ежегодно перечитывать. То есть они с самого начала распластались вот перед ним в каком-то жалком в своем положении страх.
Ну, конечно, когда их уж 60 лет резали, да, высылали, морили голодом, буквально до смерти на островах, а тут они же помнили, кто у него мама.
Да.
Тут же мама рядом тенью стояла, мама... дочь Германика, внучка Августа.
Мама Агриппина женила на себе престарелого дядю Клавдия, который стал вдовцом после казни его распутной жены Мессалины.
А как-то, да.
Добилась, что наследником будет ее сын от Агенобарба, а не их родной сын британик. Почему? Это не неприязнь к своему родному сыну. Родной сын слишком молод, мальчишка, и могут возразить в Риме. А этот молод, но не ребенок.
Но уже пацан.
Но не ребенок,
да.
Но уже к 17 годам. Ходил слух, что она отравила Клавдия белыми грибами.
Да,
он
да,
очень любил белые грибы. Так вот, Нерон потом, когда он уже от былых своих благих намерений перешел к озверению некому, довольно часто шутил. Воистину, белые грибы — пища богов. Поел, а сразу после смерти императора провозглашали богом. И так белых грибочков откушал.
И обожествился.
Это уже римский, а не русский контекст, не русской классической литературы.
Но, кстати, я в скобочках замечу, что очень часто ныне даже итальянские газеты пишут об отравлении грибами в Италии вообще. В общем, такая... Очень много до сих пор как бы...
Живая грибы... традиция.
Да, ну, традиция...
Традиция бояться
белых грибов, совершенно верно.
Агриппина хотела решительно править вместо Нерона и не стала этого скрывать. У нее, во-первых, Клавдий был третьим браком, на тот свет она Клавдия отправила, кого надо, кого хотела, посадила на престол, и она решила, что править будет она. Она повела себя совершенно неординарно. Не главная тема была распутство в ее жизни, хотя, конечно, наверное, было, Клавдий ей был не нужен, стар.
Но рядом с Муссолиной все равно она была невинная овечка.
Все равно овечка. Но она повела себя политически, оригинально. Самовольно стала появляться в здании Сената, куда женщинам вход был не разрешен. Стала демонстративно показывать, что она просто сидит рядом с своим сыном. И она может быть важнее, чем он сам. И довольно скоро это стало его напрягать.
Монеты. Монеты чеканили в провинции. Да. Там знаете, что я нашел?
Агриппина, да.
Да. Наталья Ивановна, что некоторые провинциальные города, там на Рейне, на Востоке... Да, на всякий случай. Давай. Двоих. Причем сначала они печатали два профиля, ряд, ну, как Маркс и Энгельс, да? А когда начало нарастать напряжение, их стали чеканить в некоторых годах, так, затылок к затылку.
Как голова орёт.
Абсолютно, абсолютно. Но женщина на монете.
Она этого хотела. Она была первой. Она была, конечно, неординарной женщиной. Но вот, видимо, с расхождения вот этого радикального с ней начинается некоторое преображение Нерона. Ибо... Нельзя сказать, что вот с самого рождения он просто некий зверь. Ну, что у него в мифах о нем, преданиях? Рыжая борода, красивые голубые глаза, несколько близорук, в театре пользуется граненым изумрудом в качестве увеличительного стекла. Правда, неопрятен, подчас появляется в халате, не причесан, это другие его недруги, тело в прыщах, дурно пахнет. Ругает пятая сторона, пятые свидетельства, десятые. Мечтал о славе Александра Македонского. Есть признаки в его политике. И о моральном авторитете Октавиана Августа как покровителя искусств. То есть вот такой разный. Но поведение Агриппины и суета двух фаворитов, приближенных к нему Бура, из вольноотпущенников, это всегда были самые страшные люди, самые рвущиеся к власти, самые цепкие. И Сенеки привели к тому, что, видимо, сначала скромно отказался от золотой статуи и считал, что поступает достойно в традициях лучших римских благородных. Угу. А оказывается, его хотят лишить вообще всего.
Мама.
И тогда он приступил. Он приступил что-то самым страшным образом. Пошел на это самое матери-убийство. Оно было страшно проведено, потому что было несколько актов.
Попыток, да.
Он попытался, чтобы над ней рухнул потолок. Потолок рухнул, ее дома не было. Потом он отправил ее на прогулку на яхте, которая была собрана так, чтобы в море развалиться.
Как лего,
яхта
так раз под кнопкой.
Развалилась, а Агриппина выплыла. Она, оказывается, прекрасно плавала. Тогда он начал приготавливать всяческие яды. Они помогают. Она, зная, как она отравила Клавдия,
она своего сынка знала хорошо.
Принимала противоядие. И тогда пришлось поступить тупо, глупо и страшно. Как во времена проскрипций прислать к ней центуриона, чтобы пришли и убили. Сцена убийства также описана как ужасная. Она что-то сначала кричала: «Не смейте, я мать императора», а потом подставила им живот и сказала: «Бей сюда в чрево, породившее изверга». В этом есть что-то театральное. К этой мысли мы вернемся.
Наталья Ивановна Басовская.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.